Кейсацу-сё, японский полицейский участок, был мало похож на контору сержанта Локстона. Муниципальный оплот правопорядка производил внушительное впечатление. Массивная дверь с медной вывеской, кирпичные стены, железная крыша, стальные решетки на окнах тюремной камеры. В общем, оплот, и этим все сказано. Ведомство же Асагавы располагалось в приземистом дощатом доме с черепичной крышей, очень похожим на большой сарай или авин. Правда, у входа дежурил часовой в аккуратном мундирчике и начищенных сапожках. Но сей японский городовой был крошечного росточка и к тому же очкастый. Локстон, проходя мимо, посмотрел на него и только крякнул. Внутри оказалось и вовсе чудно. Муниципалы передвигались по коридору важно, даже сонно. А здесь все носились, будто мыши, быстро кланялись на бегу, отрывисто здоровались с начальником. Беспрестанно открывались и закрывались двери. Эраст Петрович заглянул в одну, увидел ряд столов, за каждым по маленькому чиновнику, и все шустро-шустро скользят кисточкой по бумаге. — Отдел регистрации, — пояснил Асагава. — У нас это считается самой важной частью полицейской работы. Когда власть знает, кто где живет и чем занимается, преступлений меньше. С противоположной стороны коридора доносился звонкий перестук. Будто целая орава озорной ребятни самозабвенно колотила палками по доскам. Эраст Петрович подошел, пользуясь преимуществами роста, заглянул в окошко, расположенное над дверью. Два десятка людей в черных ватных костюмах и проволочных масках почем зря лупили друг друга бамбуковыми дубинами.
Занятие по фехтованию обязательно для всех. Но нам не туда, а в тир.
Инспектор завернул за угол и вывел гостей во двор, поразивший Фандорина чистотой и ухоженностью. Особенно хорош был крошечный, затянутый ряской прудик, в котором величественно описывал круги ярко-красный карп.
— Мой помощник увлекается, — пробормотала Сагава, кажется, не без смущения. — Особенно любит каменные сады. — Пускай, я не запрещаю.
Фандорин огляделся вокруг, ожидая увидеть какие-нибудь изваяния, но высеченных из камня растений нигде не обнаружил. Лишь мелкий гравий и на нем несколько грубых булыжников, расставленных безо всякой симметрии.
— Как я понимаю, это аллегория борьбы порядка и хаоса, — кивнул доктор с видом знатока. — Недурно, хоть и несколько прямолинейно.
Титулярный советник и сержант переглянулись. Первый озадаченно нахмурился, второй ухмыльнулся. Спустились под землю в длинный погреб, освещенный масляными лампами. Судя по мишеням и ящикам со стреляными гильзами, здесь находился полицейский тир. Внимание Фандорина привлекли три соломенных чучела в человеческий рост. Каждая обряжена в кимоно, в руке бамбуковый меч.
— Почтительнейше прошу господина вице-консула ознакомиться с моим планом.
Асагава покрутил фитильки на лампах, стало светлее.
— По моей просьбе... Господин вице-интендант Суга прислал двух хороших стрелков из револьвера. Я проверил их на этих макетах. Оба бьют без промаха. Мы позволим сатсумцам войти в Годаун. Потом придем их арестовывать. Всего 4 человека. Один будет изображать старшего, 3 — рядовых патрульных. Если больше, сатсумцы действительно могут покончить с собой. А тут они решат, что с такой маленькой командой справятся без труда. Обнажат свои мечи. И тогда старший упадет на пол. Его роль на этом кончается. 3 патрульных, это 2 такийцев и я, выхватывают из-под плащей револьверы и открывают огонь. Стрелять будем по рукам. Таким образом, мы, во-первых, возьмем злоумышленников с оружием, а, во-вторых, не дадим им уйти от ответа.
Американец толкнул Эраста Петровича локтем в бок. — Слыхали? Расти, они будут палить по рукам. — Не так-то это просто, мистер Гоу. Известно, какие из японцев стрелки. План, может, и неплох, но идти должны не вы.
— Кто же тогда, разрешите спросить? И позвольте вам напомнить мое имя Гоэмон.
— Окей, пусть будет Гоэмон. Кто пойдет дырявить желто... Ну, этих самых... этих сатсумцев? Во-первых, конечно, я. Скажите, Расти, вы метко стреляете?
— Довольно метко,
— скромно сказал Эраст Петрович, умевший с 20 шагов вогнать одна в одну весь барабан. Разумеется, из длинноствольного оружия и с твердого упора.
— Отлично. А про вас, док, мы и так знаем. Стреляете, как скальпелем режете. Вы, конечно, человек вроде как посторонний. И участвовать в нашем шоу не обязаны. Но если не побоитесь...
Нет-нет, оживился Твикс. Я теперь, знаете ли, стрельбы нисколько не боюсь. Попасть в цель гораздо легче, чем, скажем, аккуратно зашить мышцу или наложить шов.
Молодчага, Лэнс! Вот вам Гоу и трое патрульных. Одену Расти и Лэнса в форму, и будем как трое тупых муниципалов. Вас, так быть, возьмем четвертым, вроде как переводчиком. Побалаболите с ними и рухните на пол, а остальное мы сделаем сами. Верно, ребята?
Конечно, с энтузиазмом воскликнул доктор, очень довольный наметившимся приключением. Эраст Петрович подумал. Мужчина, даже самой мирной профессии, раз взяв в руки оружие, уже никогда не забудет этого ощущения и будет стремиться испытать его вновь. Прошу извинить за дотошность, но можно ли посмотреть, насколько хорошо вы стреляете, джентльмены? Спросил Асагава. Я, конечно, не смею не верить вам на слово, но операция такая важная. Я отвечаю за нее и перед господином вице-интендантом, и перед самим господином министром. Твикс потер руки.
Я с удовольствием. Не одолжите мне один из ваших замечательных кольтов, сэр.
Сержант вручил ему револьвер. Доктор скинул сюртук, остался в одной жилетке. Слегка пошевелил пальцами правой руки, взялся за рукоятку, тщательно прицелился и первой же пулей перебил одному из чучел соломенное запястье. Бамбуковый меч упал на пол.
— Браво, Лэнс!
Твикс поперхнулся от мощного шлепка ладонью по спине. Но инспектор покачал головой. — Сенсей, при всем уважении. Разбойники не будут стоять и ждать, пока вы прицелитесь. Это ведь не европейский поединок на пистолетах. Нужно стрелять очень-очень быстро, да еще учитывать, что ваш противник в этот момент тоже будет двигаться. Японец нажал ногой на какой-то рычаг, и манекены вдруг закружились вместе с деревянным постаментом, будто на карусели. Ланселот Твикс похлопал глазами, опустил револьвер. — Нет, я так не учился, не смогу.
— Дайте я!
— сержант отодвинул врача. Встал в раскоряку. Слегка присел, стремительно выхватил из кобуры кольт и выпалил 4 раза подряд. Одно из чучел бухнулось с подставки, во все стороны полетели клочья соломы. Асагава подошел, нагнулся. 4 дырки. 2 в груди, 2 в животе.
— А вы как думали? Уолтер Локстон бьет без промаха.
— Не годится. Японец выпрямился. — Они нужны нам живыми, необходимо стрелять по рукам.
— Ага, попробуйте. Это только на словах легко.
— Сейчас попробую. Не затруднит ли вас покрутить поворотный круг? Только, пожалуйста, побыстрее. А вы, господин вице-консул, дайте команду. Сержант разогнал манекенов так, что замелькало в глазах. Асагава стоял, держал руку в кармане. — Огонь! — крикнул Фандорин и еще не успел произнести последний звук этого коротенького слова, как уже грянул выстрел. Инспектор выпалил, не целясь, с бедра. Оба чучела остались на месте.
— Ага! — торжествующе возопил Локстон. — Промазал!
Он перестал качать ногой рычаг, фигуры замедлили движение, и стало видно, что у одной из них рука, к которой привязан меч, слегка покривилась. Доктор подошел, нагнулся.
— Как раз в сухожилие. С такой раной человек не смог бы удержать даже карандаш.
У сержанта отвисла челюсть.
— Черт подери, Гоу! Где вы так насобачились?
«Да — Да-да, — подхватил Фандорин. — Я никогда не видел ничего подобного, даже в итальянском цирке, где маэстро пулей сбивал орех с головы собственной дочери. Асагава скромно потупился. — Можете называть это японским цирком, — сказал он. — Я всего лишь соединил 2 наших древних искусства. Батто-дзюцу и инну-омона. Первое — это «знаю-знаю», — взволнованно перебил Эраст Петрович. Это искусство молниеносного выхватывания меча из ножен. Ему можно научиться. А что такое инну-омона? Искусство стрельбы из лука по бегущим собакам, — ответил чудо-стрелок, и титулярный советник сразу сник, подумав, что такой ценой не нужно ему никакой чудо-стрельбы. — Скажите, Асагава-сан,
— спросил Фандорин. — Вы уверены, что остальные двое ваших людей стреляют так же хорошо?
— Гораздо лучше. Поэтому моя задача — сухорукий. С него хватит одной меткой пули. Но господин вице-консул, должно быть, тоже хочет продемонстрировать свое искусство. Я только прикажу обратно приделать мишеням руки.
Раст Петрович лишь вздохнул. — Благодарю. Я вижу, что японская полиция отлично проведет операцию и без нашего участия. Но никакой операции не вышло. Заброшенная сеть вновь осталась без улова. Сазумцы в Годаун не вернулись. Ни днем, ни в вечерних сумерках, ни в ночной тьме. Когда окрестные холмы порозовели от лучей восходящего солнца, Фандорин сказал хмурому инспектору Асагаве. — Они не придут. Этого не может быть. Самурай никогда не бросит свою катану. К исходу ночи от насмешливой уверенности японца мало что осталось. Он делался все бледнее, углы рта нервно подрагивали. Было видно, что он с трудом сохраняет остатки самообладания. После вчерашнего издевательства Фандорин не испытывал к инспектору ни малейшего сочувствия. «Не надо было до такой степени полагаться на собственные силы», — мстительно заметил он. «Сацумцы заметили вашу слежку. Мечи самураям, возможно, и дороги, но собственная шкура все-таки дороже. Я отправляюсь спать». Лицо Асагавы мучительно дрогнуло. «А я останусь и буду ждать», — процедил он сквозь стиснутые зубы, уже безо всяких «с вашего позволения» и «если господин вице-консул соизволит разрешить». «Ну-ну». Попрощавшись с Локстоном и доктором Твиксом, Раст Петрович отправился домой.